Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Сегодня в нашем эфире прозвучит повтор программы «Радио России» о творчестве Резиды Ахияровой. Приветствуем наших радиослушателей в программе «На волне Татарстана» и я, ее ведущая Майя Швецова. Сегодня у нас в гостях композитор, народная артистка Республики Татарстан, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Российской Федерации, лауреат Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая, Резида Закиевна Ахиярова. Резида Закиевна, добрый день.
Добрый день.
Я всегда думала и продолжаю думать, что композиция, то есть сочинять, научить нельзя. Да, можно заложить основы построения музыкального материала, выучить и понять правила гармонии, но мне кажется, это должно идти, наверное, от сердца, это как талант свыше, дар свыше. Вы из интеллигентной семьи, но не из семьи музыкантов. И сочинять начали еще в раннем возрасте. Вот расскажите, как это было в самом начале?
В самом начале, в общем-то, я была девочкой из деревни. Мы переехали, когда мне было 5 лет, в город Казань. И в 7 лет я пошла в музыкальную школу и в общеобразовательную школу с немецким языком обучения со 2 класса. Когда я стала учиться музыке, я попала в класс скрипки Алексея Васильевича Конюхова. И параллельно начала заниматься по фортепиано, потому что мне прямо сразу же, как я поступила в школу, купили инструмент, mm-hmm. что было в те годы большой редкостью. Не то, что сейчас можно выбрать любую фирму, любую модель и понравившийся инструмент. И вот таким образом я стала сочинять свои пьески небольшие на фортепиано, хотя плохо еще играла, потому что была очень маленькой, только осваивала. И на скрипке тоже какие-то мелодии. Таким образом это началось, и, конечно же, мои родители меня поддерживали. Они заставляли меня, хотя еще только овладевала нотной грамотой, записывать свои первые опусы. И эти опусы до сих пор у меня есть в моих первых нотных тетрадях. Я думаю, что очень важно понимание одаренности ребенка, его какой-то вот определенной направленности в семье. Вот это все закладывается в семье, мне кажется, не только то, что ребенок способный. Он, конечно, может преодолевать, может быть, впоследствии какие-то мешающие его творчеству моменты. Но если в семье есть поддержка и это развивается, это очень позитивно для ребенка в начале жизненного пути, творческого пути.
Я читала в одном из интервью, как вы уже и сами сказали, что вы храните свои ранние сочинения. И одно из таких сочинений – это «Папа, я скучаю».
«Я скучаю по папе», вот так оно называется.
«Я скучаю по папе», да. Выпустить такой сборник ранних сочинений.
Ну, такая мысль, честно говоря, вот впервые вы ее высказали, у меня таких мыслей не было. Хотя, знаете, когда я пролистываю, иногда очень редко просматривая свои архивы, эти ноты, они очень даже могут быть сейчас вот в репертуаре маленьких детей в музыкальных школах, вполне. Там еще какой-то вальс есть у меня, еще что-то такое, песни есть детские. Это все весьма актуально и может жить сейчас.
В училище музыкальном вы учились на теоретическом факультете.
Так сложилось, что после окончания музыкальной школы я бы хотела в музыкальное училище поступить на композицию. Но поскольку такого факультета не было, в то время мы зашли тогдашнему ректору, Марс Илялович был директором, к нему посоветоваться. И он посоветовал все-таки идти, наверное, на теоретический факультет, чем на скрипку дальше продолжать специализироваться. На консультации Фаины Львовны Бурдо я тоже была. Она тогда была заведующей скрипичным отделом. И мы все-таки решили идти на теоретико-композиторский отдел. Тогда не факультет, а отдел mm-hmm. назывался. Таким образом, я попала туда. И ничуть не жалею. Я очень даже считаю, что это правильно произошло, потому что знания, которые в те годы давали педагоги теоретического отделения, они были очень глубокими, очень масштабными, и это мне в дальнейшем помогло во время учебы в консерватории, потому что в консерватории уже композиторам как-то так меньше уделялось внимания вот музыкальной литературе, истории музыки, сольфеджио, гармонии, анализу форм музыкальных. Я считаю, что это очень большая база для композитора.
Ну, в принципе, наверное, основная база музыкального образования закладывается в музыкальном училище.
Да.
И вот вы немножко уже начали отвечать на мой следующий вопрос. Поступая в консерваторию, вернее, уже поступив, вы почувствовали себя свободнее? Так как уже, наверное, база была заложена, большая, хорошая, и, наверное, вы немного себя почувствовали свободнее в плане композиции.
Абсолютно верно, потому что у меня были очень такие основательные знания по всем вот этим предметам, которые я перечислила, отвечая на ваш предыдущий вопрос. И в консерватории мне было очень легко, поскольку я все это уже знала, все, что они проходили в консерватории, композиторы, это уже я прекрасно знала в училище, даже гораздо больше, потому что мы там заучивали огромные куски из произведений наизусть, сдавали их на каких-то зачетах и экзаменах. А в консерватории это было все облегчено, и, в общем-то, я чувствовала достаточно свободно себя и могла заниматься именно композицией, что мне было в первую очередь интересно.
Если мы будем говорить о законах музыкальной гармонии, скажите, сейчас многие ли композиторы от нее уже отказываются? Я не говорю, что мы будем сейчас ставить там субдоминанта после доминанта, но есть ли такое уже?
Вы знаете, но есть ряд течений, которые совершенно иначе развивают музыкальную мысль. Это различные течения, которые были и в 20 веке. Это атональная музыка, додекафония, через которую очень многие все прошли. Я этим не слишком увлекалась, но, в принципе, были годы, когда мы все это штудировали, изучали, потому что это было запрещено. В годы моей молодости, скажем так, консерватории, это не поощрялось. Шонберга, Берга, Веберна, всю эту новую венскую классику нам как-то и не показывали. Мы изучали это по книгам, которые выходили в то время, и по распечатанным каким-то материалам, которые, как сам издаст, передавались и в руки композиторов друг от друга. Но эти времена все прошли, некоторые и до сих пор этим увлечены. Появились новые, колористикой стали увлекаться, сонорными звучаниями, пуантилизмом. Это еще 20 век. В нашем веке и ближе к концу 20-го и в начале 21-го и поныне многие увлекаются минимализмом. Это другие немножко принципы развития музыки. Я не знаю, мне кажется, это от того, что век сейчас наш такой компьютеризированный. Очевидно, это проникает и в музыкальную культуру. Наверное, поэтому такие течения появляются. Где-то вот этот минимализм, которым все сейчас поголовно буквально увлечены, собственно, он очень ограничивает композиторскую мысль. Зацикливание на одной интонации, которая бесконечно многократно повторяется в какой-то одной звучности, потом она разрабатывается в другой, и подолгу сидят на этом. Это не всегда публике нравится.
Вот яркий пример – это Людовико Эйнауди.
Эйнауди, да, у Кирилла Рихтера очень много этого. В общем, есть ряд композиторов, которые занимаются этим. Это, знаете, хорошо для киномузыки. Я считаю, что это оформительство. Для меня вот так вот я воспринимаю. Для театральной музыки, где вот определенное состояние показывает режиссер, то состояние, в которое впадает актер, это длится. Потом это состояние в какой-то другой немножко модификации он показывает в другой сцене, немножко переработанное там появляется. Я считаю, что это очень легкий путь. Собственно, это ничего не стоит делать. Я думаю, достаточно продвинутым и одаренным людям легкий путь создания сочинений. Особо там так не напрягается композитор.
Вот но такая музыка, она, наверное, быстрее и легче заходит широкой публике, широкой аудитории.
Возможно, потому что легче воспринимать это все длится, все одинаково. Тут, собственно, мозги особо не должны работать у людей, которые ее слушают. Это вот такое состояние, в которое впадает слушатель, как какая-то определенная звуковая такая палитра. И он пребывает очень долго, как под влиянием какого-то Я даже скажу, вот с давних времен есть вот действие шаманов, к примеру. Вот такой экстаз какой-то, в который впадает публика. Я думаю, что это ведет начало с тех стародавних времен.
Ну, что-то около, наверное, медитативного.
Медитативные такие размышления. Вот эти индийские раги, они, собственно, очень такие тоже минималистичные по своему материалу, который развивается. Я, кстати, очень увлекалась индийскими рагами в исполнении музыкантов индийских. И там Бисмиллахан был, там, конечно, все эти исполнители на ситарах многочисленные. В общем, все это тоже увлекались мы когда-то, но вот видите, это переродилось в увлечение минимализмом многими композиторами.
А сейчас прозвучит одна из самых известных песен, написанная Резидой Ахияровой. Это «Зенгер Туман» в исполнении народной артистки Российской Федерации Венеры Ганеевой. Минен нурлар кеби сыман нурсыз хана кебек жерларымда сүзлер Әй сүйіклім сенен хейсен минем үшін әлі хаман Зәңгәр туман сенен хейсен зәңгәр туман Сенен хейсен Вы слушаете программу «На волне Татарстана», и сегодня у нас в гостях композитор, народная артистка Республики Татарстан, заслуженный деятель Республики Татарстан и Российской Федерации Резида Закиевна Ахиярова. После консерватории, если я не ошибаюсь, вы начали сочинять сначала эстрадную музыку.
Да, было такое.
Эстрада – это противоположное направление академической музыки. И вот как так получилось, что сначала пошли в эстраду?
Когда мы учились в консерватории, в те времена, это было конец 70-х, с 75 по 80-й год я училась в консерватории. В 80-м завершила обучение. Песни писать нам не разрешали. У нас не было таких заданий. Мы должны были писать камерную музыку, камерные инструментальные составы различных видов. И песни писались только к дню рождения Ленина. 22 апреля всегда был конкурс, посвященный дню рождения Ленина, и проводились они в консерватории, в училище. И каждый год я в этих конкурсах там участвовала, побеждала. Вокальные сочинения были только там. То есть песни, именно песни. Эстрада, она была как-то негласна, неофициально, не поощрялась, так, в общем-то, относились не очень положительно к этому вопросу. Но мне всегда нравилась эстрадная музыка, и не только эстрада, я любила очень джаз, потому что в годы обучения в консерватории, вот несмотря на все эти, так сказать, непоощрения, скажем, я не скажу запреты, мой педагог Рафаэль Нурич Белялов, он очень любил джазовую музыку и сам много работал и сочинял в этом направлении. Давал на прослушивание пластинки, говорил, вот ты послушай то-то, вот такую вот исполнителя джазового. То есть вот эта эстрада, джазовая музыка меня всегда привлекала. И после завершения консерватории я очень стала много работать в этом направлении, потому что я была редактором симфонического оркестра в филармонии один год. После консерватории нас распределяли куда-то. И во время работы в филармонии я познакомилась практически со всеми ведущими татарскими певцами. И они очень просили, вот напиши вот мне, напиши мне. И вот таким образом я с ними со всеми перезнакомилась и написала очень много после этого эстрадной музыки. Вот так вот началась моя работа в этом жанре. И я, в принципе, эстрадную музыку и до сих пор люблю.
В 2006 году состоялась опера «Любовь поэта» на либретто Ринат Максумовича Хариса, режиссер Михаил Панджавица. Постановка этой оперы действительно стала большим событием в музыкальной культуре Татарстана. И вот в одном из интервью вы говорили, что когда писали эту оперу, намеренно хотели уйти от узнаваемых жигановских интонаций, избегать такой узнаваемой татарской сувенирности. Но при этом эта опера стала кладезью в современном национальном музыкальном театре Татарстана. Как получилось так совместить, не слишком привнесли вот такую излишнюю колористику национальную, но при этом она все равно национальная, эта постановка, она пользуется большой популярностью по сей день.
Как это произошло? В принципе, наверное, слияние, естественно, оно произошло в моем творчестве, поскольку мои песенные опусы и вообще вот работа в вокальной музыке, она мне помогла, потому что там выработался мой такой стиль, узнаваемый достаточно, потому что сразу говорили, что ну это ясно, что это Ахиярова написала песню, если что-то новое появлялось, даже когда они не слышали, кто автор. Таким образом, у меня какой-то свой стиль сложился, но опера – это совершенно другой жанр. Это, мы знаем, знаменитые образцы, которые, собственно, и я очень люблю, и образцы татарской музыки, и вообще в целом мировой музыкальной культуры, любимые вообще всем миром. И очень трудно, может быть, было мне сначала найти какой-то вот подход к этому для самой себя. Было сложно как-то начать эту работу, чтобы не показаться слишком таким национальным композитором, где-то применившим стилистику 60-х, 70-х годов, которая была заложена уже в советской опере, и в то же время не уйти ни в какой авангард, поскольку в те годы еще очень многие писали композиторы современные именно в авангардной стилистике, которая тоже не принималась, в общем-то, обществом. Там даже мелодизма особого нет, их невозможно было запомнить, и они не вошли в репертуар. А мне хотелось создать что-то, что было и мелодичным, и в то же время не слишком традиционным, и не слишком национальным, потому что оперный жанр, он не присущ татарской музыкальной культуре. Оперы Жиганова, интонации опер Жиганова, они не слишком проникли в нашу музыкальную культуру, хотя это определенный пласт. Это пласт для освоения и для изучения музыковедами, композиторами. То есть в основном образованная публика любила жанр оперы. Мне хотелось приблизить все-таки и более какие-то значимые массы слушателей в зал оперного театра. Вот у меня стояло очень много целей разных, и вот таким образом сложился такой стиль. Он как бы естественный для меня, и в то же время продолжение традиций всей мировой музыкальной культуры скажем так, вот я хотела сделать. Не в похвалу себе, но мои оперы очень часто дирижирует Марко Боэми. И когда он стал разучивать с певцами, он сказал, это татарский Пучини, понимаете? Вот как-то это воспринято было европейскими музыкантами.
Сейчас предлагаем нашим радиослушателям прослушать дуэт Габдуллы Тука и Зайтуны из оперы Резиды Ахияровой «Любовь поэта», либретто Ренат Харис, в исполнении Венеры Ганиевой, народной артистки Российской Федерации и Республики Татарстан, и Ахмеда Агади, заслуженного артиста Российской Федерации, народного артиста Республики Татарстан. Партию Азраила исполняет заслуженный артист Республики Татарстан Владимир Васильев.
Кирталаю, ты меня хотела, полую.
Вы слушаете программу «На волне Татарстана», и сегодня у нас в гостях композитор, народная артистка Республики Татарстан, заслуженный деятель Республики Татарстан и Российской Федерации Резида Закиевна Ахиярова. Предложение о написании балета «Золотая Орда» вы получили от Рауфа Алисабировича, когда были на «Золотой маске», вот по случаю как раз, по-моему, «Любовь поэта», если я не ошибаюсь.
Да, наша опера «Любовь поэта» была номинирована по 5 номинациям на «Золотую маску». Мы не смогли, к сожалению, показать это в Москве, потому что опера Большого театра тогда не была реконструирована, а у нас, вы знаете, используются плунжеры и, в общем, весь вот этот современный арсенал.
Это, по-моему, даже в первый раз вообще.
Это первый раз у нас было.
Графика, да.
Компьютерная графика и разные вот изменения сцены, ее высоты. Такая технология была только в театре Станиславского. А у них у самих была номинирована то ли опера, то ли что-то на «Золотую маску». И шли уже запланированные спектакли. Они нам не предоставили сцену, и поэтому жюри приехало сюда. И здесь смотрела нашу оперу и выдвинула. Потом премию получил за исполнение главной роли Ахмед Агади.
До сих пор он исполняет.
Да, он и до сих пор исполняет, начиная с 2006 года. Это уже 17 лет.
Бессменный.
Да, бессменный у нас исполнитель. И он со своей задачей справляется, хотя он, конечно, стал более возрастным, но голос его прекрасен. И после этого у нас... После самой вот этой церемонии маски были общения в кулуарах, и Рауф Алисабирович сказал, что следующей работой Резиды будет балет. Я так насторожилась, потому что я не была готова к каким-то последующим работам еще сразу, потому что вот это только что прошла. И мы стали после его слов с Ренатом Максумовичем, с моим бессменным либретистом, думать о сюжете, что могло бы быть сюжетом для балета. Очень много было разных вариантов у Рената Максумовича, которые не очень приняты были в театре. И когда он предложил «Золотую Орду», это сразу как-то меня зацепило тут же. И тут же театр отреагировал, и Рауф Алисабирович сказал: «Давайте все, останавливаемся на этом».
Репетиции, тоже прочитала, когда готовилась к нашей передаче, были экстремальные.
Да.
И какие-то номера вы даже писали вот ночью, а утром уже была репетиция.
Да.
Вот за сколько был написан этот балет?
Я уже сейчас с трудом могу припоминать все подробности. Балет был достаточно быстро написан, но вот этот процесс формирования уже постановки, вот это уже дольше было. Мне Георгий Ковтун дал порядок номеров, который был выстроен по либретто Рената Максумовича. Там очень много было номеров. Он же сам же потом сокращал все, что было написано мной. Там номеров, по-моему, 11 ушло. Потом еще после первой постановки там 3 номера как-то. И маленькие такие номера, как бы связки, тоже были убраны. Было убрано еще, потому что это многовато было во втором отделении музыки и вообще постановки. То есть он вот потом сложился после первой и второй премьеры окончательно. Действительно, было очень интересно и достаточно сложно. Постановочный период шел в сентябре перед премьерой, потому что Георгий, он сам сокращал или менял, или добавлял что-то во время уже прогонов. И на оркестровых репетициях, в основном на репетициях в классе балетном. И несколько раз было так. По-моему, 3 номера мы вставили. Один большой номер вставки Тимура был написан. Собственно, он, этот номер был, мы его не оркестровали, и как бы он был восстановлен. И 4 номера были вставлены новые. 2 из них из моей скрипичной сонаты мы вставили. Это что касается образа духа Батухана, потому что у нас образ формировался в спорах либретиста и балетмейстера-постановщика. Я стояла посередине и улаживала эти всякие разные точки зрения. И что-то было прямо написано на репетициях, какой-то недостаток материала ощутился Георгием. И он сказал, вот тут вот срочно нужно, давай прямо быстрей-быстрей. Я сидела ночью, все это написала, разложила. Хорошо, что сейчас есть компьютеры, не пришлось вручную это, как в стародавные. Да, в Сибелиусе. Все это я сделала на партии, разложила, и уже ноты готовые принесла, мы их сыграли утром и проверили. Он говорит, точно вот это правильно, все это нужно вставить, этот номер. И вот так вошло у нас.
Национальная тема – это ведущая тема, мне так кажется, в вашем творчестве.
Да.
Следующая опера – это «Сюмбике». Я тоже замечаю, что сейчас национальные проекты, они пользуются большим спросом, в особенности даже у молодежи.
Угу.
Есть даже нехватка таких национальных проектов. Вот угу. Летом прошла опера «Кара Пулат» угу. Эльмира Низамова, и там за 2 дня, причем она была выездная,
да.
В Болгаре посетила мероприятие 3000 человек, по-моему.
Угу.
На ваши постановки просто всегда аншлаг, зал битком. И не кажется ли вам, что вот как раз-таки национальных постановок еще и не хватает? В первую очередь для молодежи, потому что для них это даже может послужить каким-то ознакомлением со своей историей.
Вы абсолютно правильно задали вопрос. Мне кажется, что действительно национальных постановок может быть значительно больше. Я сама была на «Кара Пулат», мы ездили небольшой группой с Ренатом Максумовичем, поскольку это его либретто тоже. Я была и на первой постановке «Кара Пулат», которая прошла в Тинчуринском театре, сколько-то много лет назад это было.
В 15-м, по-моему.
В 15-м, да, году. Это было зимой. Я помню, на первой постановке там Эмитимир Шарипович был, мы все встречались, общались после постановки, было очень интересно все это. Тогда мне уже интересно показалось, потому что и мой же постановщик Георгий Кофтон ставил «Кара Пулат». Летом его уже не было, ну, тут разные события были, и он не смог приехать, чтобы ставить там в Булгарах. То, что произошло в Булгарах, я считаю, что это было намного интересней, чем то, что было, конечно, в зале концертном. Потому что сама атмосфера ночного Булгара, там было какое-то некое таинство, когда еще мы сидели перед постановкой. Вот я чувствовала вот эту связь веков, сама чувствовала это. Какое-то было нечто мистическое в этом месте постановки. И когда все это зазвучало, и это было рассвечено великолепной световой палитрой, за которую эта опера была удостоена премии, именно за световое оформление, не помню, как называется эта премия, я боюсь ошибиться. Я тогда уже понимала, что вот это световое зрелище, оно неординарное, какое-то уникальное. И вот эта премия не случайна. И музыка, она зазвучала иначе, и была задействована сама палата. Мне даже казалось, можно ли вот в таких исторических местах, которые охраняются ЮНЕСКО, это все делать, но оказывается, в общем, это разрешили. Это было очень мощное такое воздействующее на зрителя, на слушателя действие. Мне очень понравилась эта постановка. Я от всего сердца поздравила всех создателей этого уникального мероприятия. И в целом, что я могу сказать? Вообще татарские спектакли в жанре оперы, балета, они нужны, они важны. И я сама продолжаю работу в этом направлении. Я знаю, что мои молодые коллеги, тот же Эльмир Низамов, Миляша Хайруллина, вот сейчас Радик Салимов, у него состоялась премьера в Астане «Снежная королева», то ли балет, то ли опера, что-то там было. Я очень этому обрадовалась. Потом Ильяс Камал написал оперу «Хади Такташ». Я, к сожалению, не была в силу ряда причин на этой постановке, но я знаю, что успешно это прошло. Я считаю, что молодежь наша, композиторская, должна обязательно работать в этом направлении, потому что они должны свою аудиторию привлечь вот в эти такие крупные жанры, тяжеловесные жанры, в которые не всегда на своей постановке удавалось привлекать своих слушателей моим предшественникам. Не всегда зал был полон, когда вот шли представления старших коллег, но это было время такое, очень сложное и для страны, и для неподкованной вот публики татарской. Я считаю, что это необходимо. И это будет интересно и зрителю, и композиторам.
Перед тем, как у нас началась с вами программа «Запись передачи», мы случайно затронули тему продюсирования. Продюсирования артистов, композиторов. И пару лет назад еще Эльмир Низамов, опять же таки, тоже говорил, что вот раньше в Советском Союзе у композиторов были госзакупки, заказы от государства на какие-либо постановки. Сейчас такого нет. Вот как композитору современному продать свое произведение?
Там были регулярные закупки. Гонорарной комиссии регулярно Министерства культуры были. То есть композиторы писали сочинение, оно проходило комиссию, и, по-моему, сначала было ежеквартально, потом все это раз в полугодие, потом все это свелось раз в год. Сейчас есть ли эти экспертные советы, я вообще не знаю, потому что я в них не участвую, как композитор, который предлагает свое сочинение. Я лет 20 сама была членом экспертной комиссии Министерства культуры, когда это вот уже свелось к тому, что это раз в год или два раза в год бывало. Но мы сидели там с Рашидом Калимуллиным, отстаивали все произведения, написанные нашими композиторами, потому что некоторые члены экспертного совета не всегда пропускали. Это были очень трудные годы. Это были 90-е, 2000-е. Где-то лет 5 назад, наверное, я перестала участвовать в этих комиссиях. Мы всегда старались материально поддержать, потому что если даже эти произведения, пусть даже один раз звучали, потом к ним могли же ведь вернуться спустя годы те, кто захотел бы их исполнить. А мы хотели, чтобы эти сочинения оставались в библиотеках, чтобы они были закуплены. Мы боролись за каждое сочинение в этих комиссиях. Сейчас, по-моему, композиторы там вообще не сидят в этих комиссиях, если они есть. Вы знаете, вот такого продюсирования вообще не было и в советские годы. Там композиторы сами предлагали. Кто мог, тот заключал, наверное, контракты какие-то на создание конкретных сочинений, чтобы получили аванс, а потом за ними закрепилось это сочинение, и дальше они дописывали и уже исполняли. Я знаю, что среди старших коллег это было в начале моего творческого пути, но мы, поскольку были молодые, мы не имели к этому доступа. Сами писали сочинения, подавали на комиссии, старшие коллеги помогали, чтобы это было закуплено. Я всегда, очень долгое время, лет 30, начиная с 90-х, всегда говорила о том, что должен быть у композитора продюсер. Но этого так и не произошло. Вот на моем веку, может быть, времена моих молодых коллег будут более успешными, и они будут иметь своих продюсеров. Потому что для продвижения нашей музыки я ощущаю всегда, что мы замкнулись в нашей стране.
Только в России или в Татарстане?
В Татарстане замкнулись. Мы замкнулись на просторах Советского Союза в то время. Это же сейчас многие уже страны, эти 15 республик стали странами. Там мы тоже редко звучим достаточно, только благодаря исполнителям, которые сами хотят нас исполнять. И в мировом пространстве мы тоже могли бы звучать гораздо шире. Этому способствовали «Жемчужины татарской музыки», этот проект, созданный Рашидом Калимуллиным. Сейчас, наверное, он будет сжат или вообще потерян, потому что в силу вот происходящих событий все это ужалось, это перекинулось вот противостояние и в сферу культуры, что я считаю глубоко неправильным, противостояние политическое. То есть появились дружественные нам страны, недружественные. Музыка вообще не имеет значения вот в этом. Мы не политики. Мы хотим общаться. Наши друзья, они остались друзьями, будь они в Америке, будь они где-то в Чили там или где-то в каких-то странах, Германии, Испании там в каких-то странах. Я знаю, что музыка наших композиторов продолжает звучать. По крайней мере, вот я могу сказать про музыку своего мужа. Он был композитором, Олег Любивец. Его музыка до сих пор с его номерами, они по всему миру выступают. И в Японии, и в Америке, везде все это звучит. А мы вот, то есть это благодаря его сфере деятельности, это цирковые номера, которые с его музыкой. А мы зависим от исполнителей. Если наши исполнители ее исполняют за рубежом, или где-то в России, или в республиках, вот в Казахстане, там, в Прибалтике, исполняется, если она благодаря исполнителям, то мы звучим, а своих продюсеров у нас нет для того, чтобы мы могли ее продвигать. Вот этот вопрос, конечно, он очень остро стоит. Причем нужны продюсеры не только нашего татарского плана, потому что они не имеют выход зачастую на более широкий спектр, так сказать, стран и республик и всего прочего. Я считаю, что должны быть более масштабные продюсеры.
Но артисты зачастую, вот даже если мы возьмем татарскую эстраду, они действуют все в одиночку, потому что тоже есть много разных историй, связанных да. с продюсерской стороной, и есть, наверное, такие небольшие опасения по этому угу. поводу.
Они зачастую организовывают свои какие-то маленькие ячейки по части продюсирования и сами руководят этим процессом. Угу. Я знаю таких исполнителей.
Вот это хорошо или плохо? Все-таки, наверное, профессиональный артист, композитор, как вы правильно сказали, угу. должен все-таки иметь продюсера.
Я считаю, что это может быть не совсем правильно, то, что сейчас происходит, но они вынуждены идти на этот путь, чтобы сохранить за собой право на исполнение каких-то определенных песен, потому что, допустим, продюсер заказал кому-то песню, выкупил ее у поэта и композитора, угу. скажем, и принадлежит авторское право исключительно продюсеру. И если исполнитель расстается с этим продюсером, то продюсер уже накладывает вето, и mm-hmm. тут начинаются всякие метаморфозы и не очень хорошие взаимоотношения, что влияет, в общем-то, на то, что слушатель не слышит этих произведений уже в исполнении полюбившегося артиста. Это тоже неправильно, с одной стороны. Вот, и поэтому теперь исполнители сами, очевидно, заказывают песни, сами выкупают их у композиторов и поэтов, и сами уже продвигают. Но могу смело сказать, что в число, вот, например, таких композиторов я не вхожу, я разрешаю свои песни петь всем. Всем артистам, они со страхом звонят иногда мне. Сможете ли вот вы мне разрешить сделать клип, вот я такую-то песню вашу очень хотела бы сделать, или записать на диск, или там где-то что-то петь на телевидении, нужно ли вот ваше разрешение? Я говорю, я разрешаю, пожалуйста, пойте, пожалуйста, записывайте, пожалуйста, делайте там клипы. Ну, я человек старой закваски, и поэтому я разрешаю. Сейчас, может быть, молодые композиторы требуют, я не знаю, как насчет профессионалов, самодеятельность точно требует. Но у них там и запросы очень маленькие. За копейки буквально отдают они свои песни, чтобы потом лишиться, так сказать, права на них. Угу. Я на такое пойти не могу. Все мои произведения принадлежат мне. Все эти исключительные права, поскольку я не связана с этими договоренностями, принадлежат мне. И я так заключаю договора, чтобы это учитывалось. Только не исключительное право. Только на какой-то определенный период или на время существования определенного конкурса или чего-то. Пожалуйста, я такое право отдаю. Пожалуйста.
Ваше сотрудничество с Ренатом Максумовичем можно действительно назвать успешным союзом. Уже многие знают, что готовится еще один угу. проект в 2023 году.
Да.
И пишется он тоже очень долго, и мне очень хочется, угу. чтобы вы о нем рассказали, поделились с радиослушателями, что это будет.
Это будет балет. Он пишется долго, потому что там были довольно драматические, трагические события, связанные с личной жизнью моего балетмейстера. Там был ряд таких потерь. И он долго переживал, и все это затянулось. Он не мог в наш процесс очень быстро войти. Вот, связано с его личными потерями в семье. А либретто было написано в 2019 году, и так планировалось, что это неспешный проект, в спокойном режиме он у нас был запланирован. Там не было такого вот подгона под какой-то год, под какое-то событие или мероприятие или что-то. Написание его было запланировано до конца декабря 2023 года. То есть мы немножко с опережением даже идем. В этом году я его завершила. Буквально вот месяц назад мной был завершен балет. И недавно буквально мы встречались с балетмейстером, который уже плотно вошел в наш проект. Он уже сейчас работает. И работа у нас сейчас закипела, скажем. Премьера должна пройти в сентябре 2023 года. Уже намечен конец сентября. И распределены время для репетиции, подготовки этого спектакля. Это будет уже весной, в марте, в апреле, в мае там намечены какие-то дни. И конец июня, начало июля там тоже будут репетиционные встречи наши с балетмейстером и с музыкантами. И плотный, самый такой уже решающий стартовый процесс начнется с 1 сентября. Этот проект будет осуществляться. То, что касается темы... У нас точное название темы пока расплывчато, и до сих пор мы ясно название не определяем, но этот балет посвящен большой, очень уникальной личности. Это уникальный ученый-китаист, который по воле судьбы стал монахом, совершенно по независящим от его желания причинам. Вот такой интересный проект.
Интересный выбор сюжета.
Да.
С чем связан такой выбор?
А потому что, знаете, такой сюжет нам предложил Ренат Максумович. Там, опять-таки, когда мы написали «Сюмбике», которая тоже очень удачно сложилась, ее судьба, мы и на Меца записали. Кстати, хорошо, что успели и «Золотую Орду» мы записали на Меца, и «Сюмбике» была записана на Меца. У нас желание появилось что-то еще создавать, потому что, ну, как-то душа рвется и хочет каких-то новых работ. И Ренат Максумович там среди многочисленных сюжетов мы решили выбрать вот именно этот, посвященный выдающемуся ученому, и у него была очень интересная судьба. Вот это будет показано в балете, очень неординарная. Угу. Там много всяких перипетий жизненных, совершенно таких вот неожиданных. А опера и балет, они предполагают вот именно интересные повороты судьбы в жизни каких-то героев. И вот это тут есть.
Я думаю, что это действительно будет что-то очень необычное, интересное.
Необычное.
В плане сюжета.
Да. Очень интересный сюжет. Я не буду раскрывать, пусть это остается загадкой для наших слушателей и зрителей. И я надеюсь, что премьера этого балета состоится.
Мы все будем очень ждать. И мы всех заранее приглашаем в сентябре месяце посетить эту постановку в Театре оперы и балета имени Мусы Джалиля. Композитор Резида Ахиярова, либретто Ринат Харис. Резида Закиевна, спасибо большое, что вы пришли. Наша программа подходит уже к концу, к сожалению. Мы благодарим вас, желаем вам только творить, творчество, главное, здоровье и больших, громких премьер.
Спасибо, Майя.
И в заключении нашей программы предлагаем нашим радиослушателям прослушать еще одну композицию Резиды Ахияровой. Это «Сюита для оркестра» в исполнении Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан, дирижер Сергей Калагин. Передачу подготовила и вела Майя Швецова, звукорежиссер Гульнара Хикматуллина. До новых встреч в эфире. Программа создана при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».